Мы с вами уже дошли до последней, 10-й заповеди в Законе Божьем. Очень быстро как-то прошло время, и вроде бы недавно мы только начинали первую заповедь, затем вторую и так далее. И сегодня исследование последней заповеди. Наша тема сегодня – 10-я заповедь Закона Божьего. Я приглашаю вас открыть книгу Исход, 20-ю главу, и мы прочитаем 17-й текст. Исход, 20-я глава, текст 17-й. Исход, 20-17. Эта заповедь звучит следующим образом. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Мы задаем вопрос, что означает «не желать»? Как это можно было бы объяснить и представить более доступным современным русским языком? Почему Священное Писание говорит о том, что не следует желать того, что перечислено? Каково значение и каков практический смысл этой заповеди для нас сегодня? Итак, 10-я заповедь Закона Божия. В самом начале мы отметим несколько уникальных характеристик этой заповеди. Она отличается от многого, что содержит литература древности и, в частности, Ветхого Завета. Во-первых, эта заповедь уникальна как закон в древнем мире. Когда мы сравниваем 10-ю заповедь с другими законами, которые существовали на Древнем Востоке во время, когда была написана эта 10-я заповедь, когда Господь дал ее Моисею, она удивляет своей непохожестью на остальные заповеди, на остальные законы и кодексы законов, которые были тогда уже в ходу в древневосточном обществе. Например, очень известный свод законов, который найден был в Вавилоне и называется «Законы Хаммурапи», древнейший правитель Востока по имени Хаммурапи. Эти законы содержат в себе постановления и запрещения, часто очень похожие на то, что есть в 10 заповедях. Но есть одно существенное отличие. Законы древних обществ, они запрещали действия, главным образом действия. Очень редко они запрещали слова. Иногда за оскорбительные слова, вот в законах Хаммурапи, предлагалось наказание. Но ни в одном из законов, которые были написаны людьми, не регулировались, что? Мысли и мотивы. Осуждаются, запрещаются дела, осуждаются, запрещаются некоторые слова, но никогда ни в каком законе древних, написанных древними людьми, нельзя было найти фразу «не желай», потому что это относится к внутреннему. Это нельзя проверить действием, и это не слова, это то, что происходит внутри. Как вы думаете, по какой причине Господь, в отличие от всех других законов, которые были тогда, в то время, говорит о заповеди, регулирующей то, что происходит у нас внутри? И почему древние не могли писать законы, которые могли бы регулировать не только действия и слова, но и помышления? Ответ содержится в следующих местах Священного Писания. Первая книга Царств, 16 глава, 7 текст. Первое Царство, 16 глава, текст 7 говорит следующее, 16:7. «Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Причина, по которой древние не могли писать никакие законы, регулирующие мысли, внутренний мир человека очень проста. А как проверить, что там внутри мысли человека? У человека нет способа контроля. Я имею в виду, вот у меня, как у личности, нет возможности узнать, что вы сейчас думаете. Я не знаю, что происходит у вас внутри. Но Бог, в отличие от человека, знает. Причина, по которой в десятисловном законе есть заповедь, говорящая не о действиях и словах, а о мотивах, заключается в том, что Бог смотрит на сердце, и для Него все открыто. Он видит и знает, что происходит у нас внутри. У Него есть способ отслеживания этой информации. Далее, в третьей книге царств, в 8 главе мы читаем текст 39. Третья книга царств, 8 глава, текст 39, говорят следующий. Третье царств, 8:39. Ты услышь с неба, с места обитания твоего, и помилуй, соделай и воздай каждому по путям его, как ты усмотришь сердце его, ибо ты один знаешь сердце всех сынов человечества. То есть ни дьявол, ни другие ангелы, ни человек не знает, что происходит в сердце другого, что происходит внутри, в сознании, во внутреннем мире человека. Эту информацию знает только Бог, говорит Священное Писание. И поэтому Он, будучи способен контролировать вот то, что происходит в человеке, имея доступ к этой информации, Он говорит, не только не делай, не только не говори, но и не желай. Итак, во-первых, десятая заповедь, она отличается от всех других законов древних людей. Во-вторых, она уникальна также среди самого десятисловия, среди самих десяти заповедей. Давайте посмотрим на все заповеди, о чем они говорят главным образом. Первая заповедь говорит: «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». То есть это то, что может выражаться в действии, это то, что может выражаться в словах, да? Вторая заповедь: не делай себе кумира, никакого изображения, не служи им, не поклоняйся. Третья заповедь: не произноси. Четвертая заповедь: помни день субботний, не работай в этот день. И так далее. Все заповеди говорят либо о словах, либо о действиях, то есть, по крайней мере, о том, что можно видеть. Только единственная заповедь, последняя заповедь в десятисловии, говорит о том, что невозможно увидеть. О желаниях, о внутренних процессах. И очень важно, что она как бы заканчивает собою 10 заповедей, или декалог. Она является последней. То есть Бог в конце говорит: заботься не только о внешнем, не только о своих делах, не только о своих словах, но и о внутреннем. Десятая заповедь уникальна также и среди самого десятисловного закона Божия. Она как бы суммирует собою все остальные заповеди. Итак, давайте теперь посмотрим, каково ее значение. Что означают слова «не желай» дома ближнего твоего, жены его и так далее, ничего, что у ближнего твоего. Существуют некоторые неверные представления о значении этой заповеди, на которых мы должны остановиться. Очень часто заповедь «не желай дома ближнего твоего и жены его» и так далее переводит как «не завидуй». Вы слышали такое, да? То есть вместо «не желай» говорят «не завидуй». На самом деле зависть и то, о чем говорит Священное Писание здесь, это два разных процесса по своим механизмам. Давайте посмотрим, что такое зависть, что означает завидовать.
Это значит быть возмущенным тем, что у соседа больше, чем у меня.
Да.
Я считаю, что это один и тот же процесс.
Да.
Значит, если ты желаешь, это ты завидуешь.
Хорошо. Значит, вам кажется, что это один и тот же процесс, но мы сейчас отвечаем на вопрос, что такое зависть, да? Значит, зависть — это желание иметь, обратите внимание. Значит, вы смотрите на соседа, у него новая машина, и вы что хотите? Вы хотите такую же.
Нет. Что нет. Это проблема, если мы хотим помощи,
да.
Не помощи, но не помощи.
То есть зависть по определению это желание, то есть желание иметь такое же, как у него. То есть вы увидели, что у него что-то есть, вы говорите, ой, я тоже хочу такое же, и вы завидуете тому, что у него это есть. Вам хотелось бы получить такое же. Это зависть. А здесь Священное Писание говорит не о зависти, а, слушайте внимательно, не желай жену ближнего твоего. Именно ее, не такую же красивую, как она. Понимаете? Не такой же хороший дом, как у него, а именно его дом, именно его осла, именно его раба, именно его рабыня. Видите разницу? Зависть – это чувство, которое испытывает человек с желанием иметь такое же. Вот хорошо, если бы у меня, вот как вот у него появился новый Мерседес, я себе точно такой же куплю. Вот это зависть. А то, о чем говорит 10-я заповедь, я хочу его машину, я хочу его жену, я хочу его виноградник, да, как Священное Писание. Поэтому, во-первых, мы должны сказать, что по своему механизму это два разных процесса. Зависть в 10-й заповеди не обсуждается. Зависть может быть частью процесса желания. Вот вы позавидовали, но это еще не все. Что дальше? Вы работаете для того, чтобы купить такую же машину? Или вы работаете над тем, чтобы вот эту машину, его машину получить? Вот второе является нарушением 10-й заповеди. Слово «зависть» – это совершенно иное слово в оригинале Священного Писания. Слово «зависть» – это совершенно иной процесс по своему механизму. То есть это первое неверное представление. Зависть – это не то, о чем говорит Священное Писание, 10-й заповеди. Во-вторых, второе неверное представление заключается в том, что часто кажется, что 10-я заповедь осуждает мысли нечестивые. Итак, очень часто говорят, что сама мысль, когда появляется мысль желать дом или жену или что-нибудь иное у ближнего, это и есть нарушение заповеди Божьей, 10-й заповеди. Но Библия не говорит о том, что сама мысль является нарушением. Библия говорит о том, что мысль, превращенная во что? В желание. Она является нарушением. Давайте вспомним, какие три этапа существуют в процессе, который мы обсуждаем. Первый этап – это мысль, появление мысли. Скажите, откуда у нас мысли появляются? Откуда? Вы знаете, откуда мысли появляются? Мы знаем, где они появляются, но мы не знаем, откуда они появляются. То есть, иными словами, некоторые мысли Бог нам посылает, какие-то мысли дьявол нам посылает. Иные мысли просто вот так возникают, и мы не знаем, что это такое, откуда они появились. Но вот появилась мысль, нечестивая мысль. Является ли она сама по себе уже грехом? Второй этап. Это оформление этой мысли в желание, в стремление. То есть вот здесь уже человек не просто отмечает, да, у меня появилась такая мысль, он дает этой мысли возможность развиться в страсть, или в желание, или в стремление. И третий этап это уже что? Само действие. Итак, вначале мысль, потом желание. Потом действие, и заповедь говорит о втором этапе. О втором этапе. Потому что мысли будут появляться всякие в нашем сознании до конца жизни. И мы не ответственны за появление мысли, мы ответственны за что? За то, что дальше мы будем с этими мыслями делать. Вопрос? Так, мы отметили два неверных представления. Заповедь не говорит о зависти, хотя желать отчасти связано с завистью. Но мы выяснили, в чем разница между этими процессами. Очень важно. Заповедь не говорит о появлении мысли, она говорит о появлении этого стремления, этого желания. И вот теперь, когда мы выяснили эти два основных момента, давайте перейдем к изучению значения этого слова. Что в оригинале слово, переведенное в синодальном переводе как «желать», означает? Что означает «желать»? Для тех, кто конспектирует, вот как это слово звучит в оригинале. Это древнееврейское слово «хамад». «Хамад» – «д» на конце. Древнееврейское слово «хамад». Давайте посмотрим, где еще оно используется в Священном Писании. И как оно переводится в синодальном переводе на русский язык. Итак, книга Иисуса Навина, 7 глава, текст. Иисуса Навина, 7 глава, текст 21. Иисуса Навина, 7, 21. «Между добычею увидел я одну прекрасную синаарскую одежду, и 200 сиклей серебра, и слиток золота весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это. И вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним». Какое слово здесь является переводом древнееврейского «хамад»? «Полюбилось». «Это мне полюбилось, и я его взял». Итак, вот что здесь произошло? Он захотел, это ему понравилось, и он захотел это взять. Давайте посмотрим на еще некоторые переводы. Книга Иова, 20 глава, 20 текст. Иова, 20 глава, текст 20. Иова, 20, 20. «Не знал сытости в чреве своем, и в жадности своей не щадил ничего». Какое слово здесь? Жадность. Жадность. Еще один перевод этого же самого слова, которое употребляется в 10 заповеди и переведено как «не желай». То есть не будь жадным в данном случае. То есть жадность — это что? Это как раз похоть, стремление, очень сильное желание чем-то завладеть. Так. Дальше. Еще один перевод, мы выяснили жадность. Далее. Книга Притчи, 21 глава, 2 текст. Притчи 21.2. Итак, Притчи, 21 глава, 2 текст. Сказано: «Всякий путь...» А, так, сейчас, секундочку. Притчи 21.2. Может быть, 22.2. Да, здесь у меня ошибка. Ага. Сейчас я скажу точно. Не могу сейчас назвать точно место, где это записано. Еще один перевод, который мы находим в Священном Писании, в книге Притчи, сейчас, а я позднее найду место, переводится как «вожделение». Еще один перевод слова «хамад» – «вожделение». И Исаии 53.2, книга пророка Исаии, 53 глава, текст 2. Исаия 53, глава, текст 2, переводится: «Ибо он взошел перед ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Здесь какое слово? «Привлекать». Который привлекал бы, хамад. Итак, вот какое значение в Библии придается слову «хамад». Это такое влечение, которое сосредотачивает мысли человека на каком-то предмете, именно на нем, чтобы именно его заполучить. Это слово может переводиться как жадность, как вожделение, как то, что влечет к себе, влечение. Итак, Священное Писание говорит о том, что само влечение, еще даже если оно не оформилось в действие, само желание, сама страсть, само вожделение, оно является грехом. В книге Иакова, в послании Иакова, в 1 главе, в 15 тексте сказаны следующие слова. Итак, Иакова 1.15. Мы читаем следующее. 1 глава, 15 текст. Сказано: «Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Обратите внимание, не сказано, что мысль рождает грех, а похоть. Это уже второй этап, да, у нас есть мысль, потом оформление этой мысли вовлечение, в желание, в страсть, и затем уже действие. Похоть, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. И поэтому тексту Священного Писания есть одна такая загадка или один вопрос, который часто предлагается в библейских викторинах. Вопрос звучит так: кто является бабушкой смерти? Кто является бабушкой смерти? Похоть, да? Потому что вот у похоти есть дочь грех, у греха есть дочь смерть. Похоть, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Когда я готовился к этой проповеди, в одной из англоязычных книг я нашел следующее очень интересное высказывание по этому поводу. Поступки, сказано, это дети мыслей. Или даже внуки мыслей, да? То есть это следствие только. Да. Дальше еще одно интересное высказывание. Желание это не вылупившиеся действия. Какая картина здесь? Картина яйца, да, и там вот это существо скоро должно вылупиться. Так вот, когда оно вылупится, оно будет действием, но оно уже там, оно уже есть. То есть действие, оно уже есть в этом желании. И как только появится возможность, это желание произойдет. Итак, Бог говорит в 10 заповеди, что даже если само действие еще не произошло, например, человек еще не обманул, но он планирует обмануть, он стремится к этому, он желает это уже грех. Дальше в книге Притчи, 4 глава, текст 23, Притчи, 4 глава, 23 текст, «Больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источник жизни». То есть вот здесь, в нашем сознании, внутри нас, в нашем внутреннем мире решается вопрос, будет это совершено или нет. И как только человек уже планирует, как только появилось это влечение, отнять или взять именно то, что ему не принадлежит, как только появилось какое-то влечение к любому виду зла, это нарушение воли Божьей. Однако слово «желать» используется в Священном Писании и в положительном смысле. Давайте посмотрим на Новый Завет, на некоторые тексты Нового Завета. Оказывается, Бог к чему-то приглашает нас, чтобы мы чего-то желали. И используется то же самое слово уже в Новом Завете, которое апостол Павел использует для описания заповеди «не пожелай». Вы помните, что в послании к римлянам в 7 главе, в 7 тексте он говорит, «Если бы закон не говорил «не пожелай», то я бы и не знал, что такое пожелание». Да? И он вот использует, описывая заповедь «не пожелай», древнегреческое слово «эпитюмия» в послании к римлянам в 7 главе, в 7 тексте. И вот это же самое слово в Священном Писании используется в положительном смысле. Давайте посмотрим на некоторые места. Евангелие от Матфея, 13 глава, 17 текст. Матфея, 13 глава, текст 17. Матфея, 13, 17. Мы читаем здесь следующее. «Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали, в оригинале «эпитюмео», желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». То есть они желали, они страстно к этому стремились. Оказывается, есть то, в отношении чего можно испытывать страстное желание, влечение. Да? Далее, посмотрим на Евангелие от Луки, 22 главу, 15 текст. Луки, 22 глава, текст 15. Сказано так, 22, 15. Христос говорит и сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания». То же самое слово, «эпитюмел». Он страстно к этому стремился, очень хотел, очень желал. И последнее слово, или последний пример, это 1 Тимофею, 3 глава, 1 текст. 1 Тимофею, 3 глава, 1 текст. «Верно слово». Если кто епископства желает, доброго дела желает, То же самое слово. Вот это страстное стремление, горячее желание быть епископом. Он говорит, это хорошо. Иными словами, Священное Писание не говорит о том, что вообще состояние такого страстного желания является грехом. Нет. Он говорит, не желай чего? Того, что тебе законно не принадлежит. То есть Библия говорит о запрещении нечестивых желаний, нечестивого увлечения, нечестивой страсти. Да, да, о злоупотреблении,
пожалуйста. Я хотел бы сказать, Священная Православная Церковь ставит эпидемию. То есть те, которые желают искупить свои грехи, они говорят, иди там две недели, иди прости, или не голодай, или что-то. Вот что же в этом
отношении? Да. Ну, там они, эти два слова звучат похоже в оригинале в греческом языке. Слово «эпитимия». Эпитимия, так это произносится в православной церкви, означает буквально наказание, служение наказания. А здесь эпитимия по-гречески – это вот это вот страстное желание. Итак, сегодня мы с вами остановились на заповеди «не желай». Дома, жены, ничего, что у ближнего твоего. Мы увидели, что эта заповедь уникальна, потому что Бог уникален. Он видит сердце, никто иной. Во-вторых, эта заповедь суммирует декалог и говорит, что даже если еще это не действие, но стремление и желание сделать действие, это есть грех перед глазами Божьими. И мы выяснили, что желание не осуждается как само по себе, как таковое. Важен вопрос, на какова направленность этого желания. На доброе ли это страсть, страстное влечение, или на злое? В следующий раз у нас будет с вами последняя проповедь в цикле проповедей на 10 заповедей закона Божия. И мы в следующую субботу ответим на вопрос, какова цель 10 заповедей, зачем они даны. И во-вторых, мы ответим на вопрос, какова природа 10 заповедей, что они представляют собой. А сейчас давайте поднимемся для совершения молитвы. Дорогой наш Господь, мы благодарим сердечно за сегодняшнее богослужение и за возможность прославить Тебя. Мы благодарим за Твое Слово, за 10 заповедей, которые Ты вложил в наши сердца. И мы просим, Господи, помоги, чтобы в нашей жизни Ты видел чистое сердце. Потому что только чистые сердцем увидят Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста.